Глава 6.
Кингстон. Назидательное размышление о древней английской истории. Назидательное размышление о резном дубе и жизни вообще. Назидательный пример Стивенса-младшего. Мечты о древности. Я показываю, что сижу на руле. Любопытный результат. Лабиринт Хэмптон-Корта. Гаррис в роли проводника.
Было чудесное утро поздней весны или раннего лета, как вам больше понравится, когда нежный глянец листьев и травки переходит в более глубокую зелень, и природа, подобно прекрасной молодой девушке, трепещущей непонятным ей трепетом пробуждения на краю женственности. Своеобразные задворки Кингстона, спускающиеся к берегу реки, казались прямо-таки живописными в сверкающих лучах солнца. Блестящая река со скользящими по ней баржами, свисающие с берега деревья, кряхтящий на веслах Гаррис в красной с оранжевым фуфайке, мелькающий вдали старый серый замок Тюдоров, все слагалось в ясную картину, такую веселую, хотя и тихую, такую полную жизни, хотя мирную, что, как бы ни было еще рано, я дал себя убаюкать сонливым грезам. Я грезил о Кингстоне или Кёнингенстоне, как звали его в те дни, когда в нем короновались саксонские кёнинги. Здесь перешел реку Великий Цезарь, и на отлогих высотах раскинулись лагерем римские легионы. Как позднее Елизавета, так же и Цезарь, по-видимому, останавливался повсеместно. Только он был почтеннее доброй королевы Бесс, он не останавливался в харчевнях. Какой же любительницей харчевен была девственная королева Англии? Едва ли в 10 милях в окрестностях Лондона найдется сколько-нибудь сносный трактир, в который она бы не заглянула в то или иное время. Либо остановилась, либо переночевала в нем. Интересно узнать, если Гаррис, так сказать, исправился бы и сделался великим и добродетельным человеком, и был назначен премьер-министром, и умер, украсились бы пользовавшиеся его покровительством трактиры такого рода вывесками. Гаррис выпил здесь стакан горького пива. Гаррис хватил здесь 2 стакана холодного шотландского летом 1888 года. Гарриса вытурили отсюда в декабре 1886 года. Нет, их было бы чересчур много. Скорее прославились бы те заведения, которых он никогда не посещал. Единственное заведение в Южном Лондоне, в котором Гаррис ни разу ничего не выпил. Публика толпами стремилась бы в него, чтобы разузнать, в чем же секрет. Как бедный слабоумный король Эдви должен был ненавидеть Кёнингстон. Коронационный пир оказался свыше его сил. Возможно, что кабанья голова, начиненная обсахаренным миндалем, пришлась ему не по нутру. Я сужу по себе, и до меда и испанского вина больше не было охоты. Вот он и ускользнул от туманного разгула, чтобы уделить тихий часок при лунном свете своей возлюбленной Эльдживе. Быть может, они стояли рука об руку у окна, любуясь тихим светом луны на реке. Между тем, как из дальних палат взрывами смутного гамма и шума доносились к ним отголоски буйного веселья. Потом грубый Одо и Сент-Дунстан шумно врываются в тихую комнату и осыпают низкими оскорблениями кротколикую королеву и тащат бедного Эдви обратно в шумный зал пьяного беснования. Много лет спустя саксонские короли и саксонский разгул были погребены бок о бок при грохоте боевой музыки, и величие Кингстона временно угасло, с тем, чтобы возродиться заново, когда Хэмптон-Корт сделался дворцом Тюдоров и Стюартов, и королевские баржи покачивались на канатах у берега реки, и щеголи в пестрых плащах спускались, красуясь вниз по ступенькам, вызывая паромщика. Многие из виднеющихся вокруг старых домов явственно говорят о тех днях, когда Кингстон был королевским пригородом, и вельможи, и придворные обитали здесь около своего короля. И длинная дорога к королевским воротам день-деньской пестрела бряцающей сталью и горцующими конями, и шелестящими шелками, и бархатами, и прекрасными лицами. Большие вместительные дома-замки с их круглыми решетчатыми окнами, огромными очагами и остроконечными крышами говорят о временах коротеньких камзолов и длинных чулок, расшитых жемчугом поясов и изысканных богохульств. Дома эти были воздвигнуты в те дни, когда умели строить. Жесткий красный кирпич лишь плотнее слежался со временем, а дубовые лестницы не стонут и не кряхтят, когда стараешься бесшумно спуститься по ним. По поводу дубовых лестниц мне припоминается великолепная лестница резного дуба в одном из кингстонских домов. Теперь это лавка на базарной площади, но когда-то здесь, очевидно, находились палаты какого-нибудь знатного вельможи. Один из моих знакомых, проживающий в Кингстоне, однажды пришел купить шляпу в этом магазине и по рассеянности заплатил за нее втридорога. Хозяин магазина, он знает моего приятеля, естественно, был несколько ошеломлен вначале, однако скоро пришел в себя и, чувствуя, что такого рода поведение заслуживает поощрения, предложил нашему герою посмотреть прекрасные образчики старинного резного дуба. Приятель мой выразил согласие, и тогда купец повел его сквозь лавку вверх по домовой лестнице. Перила оказались чудом мастерства, и стены до самого верха были отделаны дубовыми панелями, работа которых не посрамила бы дворца. С лестницы они вошли в гостиную. Это была большая светлая комната, отделанная несколько бьющими в глаза, но веселенькими обоями с голубым фоном. В комнате, впрочем, не было ничего замечательного, и мой знакомый недоумевал, почему его привели сюда. Хозяин подошел к стене и постучал по ней. Послышался деревянный звук. «Дуб», — пояснил он. «Сплошной резной дуб до самого потолка, точь-в-точь, какой вы видели на лестнице». «Но, великий Цезарь!» — воскликнул мой приятель. «Не может же быть, чтобы вы заклеили резной дуб голубыми бумажными обоями». «Ну да», — ответил тот, — «убыточная была штука. Пришлось, понятно, все затянуть сперва досками. Зато комната теперь стала веселой. Прежде уж очень было мрачно». Не могу сказать, чтобы я, безусловно, осуждал этого человека, что, несомненно, должно значительно облегчить его совесть. С его точки зрения, то есть с точки зрения не полоумного любителя старины, а среднего домохозяина, желающего смотреть на жизнь по возможности легко, а на его стороне была доля здравого смысла. Очень приятно взирать на резной дуб и даже иметь его немножко, но жить в его недрах, без сомнения, должно быть удручающе для тех, чье воображение не настроено в этом направлении. Нет, печально в этом случае то, что он, не дрожащий резным дубом, имеет гостиную, целиком высланную им, в то время как люди, питающие к тому же дубу пристрастие, должны платить за него огромные деньги. По-видимому, таков житейский закон. Каждый человек имеет то, что ему не нужно. Женатые люди имеют жены, по-видимому, ничуть не дорожат ими, а молодые холостяки горюют о том, что не могут ими обзавестись. У бедняков, с трудом могущих прокормить самих себя, бывает до 8 человек детей. Богатые старики, которым некому оставить своих денег, умирают бездетными. Потом еще девушки с поклонниками. Тем девушкам, у которых имеются поклонники, Они никогда не бывают нужны. Они говорят, что предпочли бы от них отделаться, что они только мешают им, и почему бы им не пойти поухаживать за мисс Смит или мисс Браун, которые невзрачны и не молоды, и вовсе не имеют поклонников. Самим им поклонники не нужны. Они решили никогда не выходить замуж. Не годится и задумываться над такими вещами, становится слишком грустно. Был у нас в школе мальчик, которого мы звали Сэнфорд и Мертон. Настоящая его фамилия была Стивенс. Это был самый необыкновенный мальчик из всех, кого мне доводилось знать. Право, мне кажется, что он на самом деле любил учение. Бывало, ему страшно попадало за то, что он просиживал по ночам в постели за греческим уроком. А уж что касается французских неправильных глаголов, то его прям-таки было не оторвать от них. Он был заражен жуткими и неестественными побуждениями сделать честь своим родителям и прославить училище. Жаждал заслуживать награды и сделаться образованным человеком и вообще страдал всякими слабоумными предрассудками. Никогда я не знавал более странного существа, хотя и невинного, имейте в виду, как неродившийся младенец. Ну-с, так вот этот мальчик бывал болен примерно раза два в неделю и не мог тогда посещать школу. И еще не бывало на свете такого мастера болеть, как этот Сэндфорд и Мертон. Стоило бы какой бы то ни было известной болезни показаться на расстоянии 10 миль, чтобы он заболел ею, да еще в тяжелой форме. Он хворал бронхитом в каникулы и схватывал сенную лихорадку под Рождество. После 6-недельной засухи он обыкновенно заболевал ревматизмом, а уж если выходил пройтись в ноябрьский туман, то неизбежно возвращался домой с солнечным ударом. Однажды беднягу подвергли действию наркоза, вытащили все его зубы и вставили ему фальшивые, потому что он страшно страдал зубными болями, а потом пошли у него неврологии и боли в ушах. Он никогда не бывал без насморка, за исключением 9 недель, во время которых проболел скарлатиной, а уж об отмороженных пальцах и говорить нечего. Во время большой холерной паники 1871 года наша местность на редкость была благополучна по холере. Во всем приходе отмечен был единственный случай. Это был юный Стивенс. Когда он хворал, его укладывали в постели и кормили цыплятами, омлетом и тепличным виноградом. А он лежал и рыдал, потому что ему не позволяли готовить латинские упражнения и отбирали у него немецкую грамматику. А мы, остальные мальчики, мы, которые охотно дали бы 10 учебных полугодий за один день болезни и не имели ни малейшего желания поощрять своих родителей к чванству, мы не ухитрились приобрести даже маленькой простуды. Мы играли на сквозняках, что, по-видимому, приносило нам одну только пользу и освежало нас. И наедались всякой дряни, чтобы заболеть, и только жирели от нее и приобретали лучший аппетит. Нам не удавалось придумать ничего, способного повредить нашему здоровью. Пока не наступали каникулы, внезапно, в самый день распуска, начинались насморки и коклюши, и всевозможные недуги, продолжавшиеся до возвращения в классы, когда, невзирая на все наши контрманевры, мы столь же внезапно поправлялись и чувствовали себя лучше, чем когда-либо. Такова жизнь, а мы лишь трава, которую скосят, положат в печь и сожгут. Чтобы возвратиться к вопросу о резном дубе, думаю, что у наших прапрадедов были очень недурные понятия о художественном и прекрасном. Да ведь все наши теперешние художественные редкости не более чем откопанные где-нибудь 300- или 400-летние заурядности. Интересно бы знать, точно ли имеется подлинная красота в столь ценимых ныне нами старых суповых тарелках, пивных кружках и щипцах для свеч, или они только приобретают в наших глазах прелесть от окутывающей их дымки старины. Старый синий фарфор, который мы развешиваем по стенам в качестве украшений, служил обыкновенной домашней утварью несколько веков назад, а розовые пастушки и желтые пастушки, которых наши знакомые передают из рук в руки, умиляясь над ними и делая вид, что знают в них толк, стояли незамеченными на камине, и мать 17 века давала их раскапризничавшемуся ребенку, чтобы унять его слезы. Будет ли так и впредь? Всегда ли дешевые мелочи вчерашнего дня будут ценными сокровищами сегодняшнего? Будут ли наши теперешние столовые тарелки красоваться вокруг каминов великих мира в 2000-м с лишним году? А белые чашки с золотым ободком и прекрасным золотым цветком внутри неизвестные разновидности, которые наши Сары и Джейн бьют теперь в простоте сердечной, не будут они тщательно склеены и убраны на полочку, где с них станет стирать пыль сама хозяйка дома. Возьмем, например, фарфоровую собачку, украшающую спальню моих меблированных комнат. Собачка эта белая, глаза у нее голубые, носик окрашен в нужный красный оттенок с черными крапинками. Голова ее мучительно выпрямлена и выражает приветливость, граничащую с идиотизмом. Лично я не восхищаюсь ею. С точки зрения искусства могу сказать, что она раздражает меня. Легкомысленные знакомые смеются над нею, и даже сама моя хозяйка не выказывает к ней восхищения и извиняет ее присутствие тем, что это подарок ее тетушке. Но через 200 лет более чем возможно, что где-нибудь да откопают эту собачку, лишившуюся ног и с отломанным хвостом, продадут ее за старинный фарфор и поместят в стеклянные горки. И проходящие мимо станут восхищаться ею, будут поражаться диковинной глубиной окраски носа и размышлять о степени красоты, которой, вне сомнения, обладал утраченный кончик хвоста. Мы в наше время не видим красоты этой собачки. Мы чрезмерно освоились с нею. Это как солнечный закат и звезды. Мы не подавлены их красотой, потому что они представляют обычное для нас зрелище. Точно так же и эта фарфоровая собачка. В 2288 году над ней будут захлебываться от восторга. Производство таких собачек сделается утраченным искусством. Наши потомки будут ломать над ними голову и удивляться нашему умению. А нас будут упоминать с нежностью, величая нас великими старыми мастерами, которые процветали в XIX веке и производили фарфоровых собачек. Вышитая в пансионе старшей дочерью закладка будет называться «Шитьем эпохи Виктории» и продаваться по недоступной цене. Разыщут потрескавшиеся и выщербленные белые и синим кружки нынешних постоялых дворов и будут продавать их на вес золота, и богачи будут употреблять их для крюшона, а приезжие из Японии скупят все избежавшие разрушения подарки из Рэмсгета и сувениры из Маргета и увезут их в Иетто в качестве старинных английских редкостей. В эту минуту Гарри сбросил весла, встал с места, лег на спину и задрал ноги на воздух. Монморанси взвыл и перекувыркнулся. Верхняя корзина подпрыгнула, и все, что было в ней, выскочило наружу. Я несколько удивился, однако не вышел из себя. Я сказал добродушно: «Эй, с чего это?» «С чего это? Да...» «Нет, просмыслив, я не стану повторять слова Гарриса. Допускаю, я был виноват, но ничто не может извинить резкости оборотов и грубости выражений, в особенности у человека, получившего образцовое воспитание, какое, я знаю, получил Гаррис. Я думаю о другом, и, что весьма понятно, позабыл, что сижу на руле, вследствие чего мы значительно перепутались с буксирной линией. Трудно было сказать в данную минуту, что такое мы и что такое Медлесский берег реки. Но со временем мы это выяснили и вышли из затруднения. Как бы то ни было, Гаррис объявил, что с него пока достаточно и что пора и мне взяться за работу. Итак, я повел лодку по буксирной линии, мимо Хэмптон-Корта. Что за милая древняя стена тянется здесь вдоль реки? Всякий раз, идя мимо, я получаю удовольствие. Такая веселая, приветливая старая стена, какая вышла бы из нее прелестная картина. Там пятнышко лишая, здесь обросло мхом, там высунулась молодая виноградная плеть, заглядывая на то, что творится на оживленной реке, а немного дальше вьется степенный старый плющ. На каждых 10 ярдах этой стены можно найти 50 различных теней, красок и оттенков. Если бы я только умел рисовать и знал, как обращаться с красками, я уверен, что сделал бы из этой старой жизни очаровательный этюд. Иногда мне кажется, что мне понравилось бы жить в Хэмптон-Корте. Здесь так мирно и тихо. И так бывает отрадно слоняться по милым старым местам рано поутру, когда вокруг еще немного народа. Но нет, в сущности говоря, мне бы это, вероятно, не понравилось, когда бы дошло до дела. Такая здесь должна быть зловещая, давящая скука по вечерам, когда лампа бросает жуткие тени на дубовые шпалеры стен, а вдоль холодных каменных коридоров звучат отголоски отдаленных шагов, которые то подходят ближе, то замирают вдали, после чего воцаряется мертвенное молчание, за исключением биения вашего собственного сердца. Все мы, мужчины и женщины, создания солнца. Мы любим свет и жизнь. Вот почему мы теснимся в городах, а деревни с каждым годом пустеют все более и более. Днем, при свете солнца, когда повсюду живет и трудится природа, нам вполне по душе склоны холмов и дремучие леса, но ночью, когда мать-земля уляжется в постель, оставив нас бодрствующими, ах, свет кажется таким одиноким, и нам становится страшно, как детям в затихшем доме. Тогда мы сидим и плачем, и тоскуем по освещенным газом улицам, по звуку человеческого голоса и ответному биению человеческой жизни. Мы чувствуем себя такими беспомощными и маленькими в великом безмолвии, когда ночной ветер шелестит в темных деревьях. Так много призраков витает вокруг, и так становится грустно от их безмолвных вздохов. Давайте лучше соберемся в больших городах и зажжем большие увеселительные костры из миллиона газовых рожков и будем петь и кричать все сразу, и чувствовать себя молодцами. Гарри спросил меня, бывал ли я когда-нибудь в лабиринте Хэмптон-Корта. Сам он однажды пошел, чтобы показать дорогу другому. Он изучил его на плане и нашел его до смешного простым, едва стоящим тех 2 пенсов, которые берут за вход. Гаррис говорит, что, по его мнению, этот план предназначен дурачить публику, ибо он ни чуточки не похож на сам лабиринт, а только сбивает с толку. Показывал его Гаррис приезжему родственнику из провинции. Гаррис сказал ему: «Мы зайдем туда, просто чтобы вы могли сказать, что побывали в нем, но штука совсем простая. Называть ее лабиринтом нелепо. Надо только каждый раз сворачивать направо. Обойдем его в каких-нибудь 10 минут, а потом пойдем завтракать». Вскоре, после того, как они вошли, им встретилось несколько человек, сказавших, что они уже 3/4 часа здесь и находят, что этого достаточно. Гарри сказал им, что они могут, если хотят, идти за ним. Он сейчас только вошел, обойдет вокруг и выйдет вон. Они сказали, что он очень добрый, пошли следом за ним. По пути они продолжали подбирать разных лиц, желавших покончить с прогулкой, пока не поглотили всей находившейся в лабиринте публики. Многие, окончательно потерявшие надежду когда-либо выйти из лабиринта и снова увидеть дом и семью, воспрянули духом при виде Гарриса с его компанией и присоединились к шествию, благословляя его. Гаррис полагает, что всего набралось человек 20, а одна женщина с ребенком, пробывшая там все утро, настояла на том, чтобы он подал ей руку из страха потерять его. Гаррис все продолжал сворачивать вправо, но идти приходилось долго, и его родственник высказал предположение, что лабиринт очень велик,
«О, один из величайших в Европе», — подтвердил Гаррис.
«Должно быть, что так», — заметил родственник, «потому что мы прошли уже добрых 2 мили».
Гаррису и самому это начинало казаться странным, но он все крепился до тех пор, пока они не наткнулись на половину маленькой булочки. Родственник Гаррис обожался, что видел ее уже на земле 7 минут назад. «О, это невозможно». Но женщина с ребенком возразила: «Вовсе нет». Так как она сама взяла хлеб для ребенка и бросила его здесь как раз перед встречей с Гаррисом. Она добавила также, что желала бы никогда не встречаться с Гаррисом, и выразила мнение, что он обманщик. Это взбесило Гарриса, он достал свой план и изложил свою теорию. «План может, конечно, пригодиться», — сказал один из участников, «если вы только знаете, где мы теперь находимся». Гаррис не знал, но предположил, как наиболее целесообразное, возвратиться ко входу и начать с изнова. Последнее возбудило в обществе мало восторга, но предложение возвратиться ко входу было одобрено единодушно, вследствие чего они повернули обратно и поплелись гуськом вслед за Гаррисом. Прошло еще 10 минут, и они снова очутились в центре. Гаррис сперва подумал притвориться, что к этому он и стремился, но толпа показалась ему угрожающей, и он решил обратить случившееся в несчастливую неожиданность. Так или иначе, теперь они приобрели точку отправления. Они хоть знали, где находятся. Снова справились с планом, дело казалось проще, чем когда бы то ни было. И они в третий раз пустились в путь. А 3 минуты спустя они снова уже были в центре. После этого им прямо-таки стало невозможным оторваться от этого места. Куда бы они ни повернули, их приводило обратно к центру. Это стало повторяться с такой регулярностью, что часть общества оставалась там дожидаться, пока остальные пройдутся вокруг и возвратятся к ним. Спустя некоторое время Гарри снова было вытащил план, но один вид его привел людей в ярость, и ему стали предлагать употребить его на попельотке. Гаррис говорит, что не мог не почувствовать, что сделался в известной степени непопулярным. В конце концов, все они вышли из себя и начали вызывать к сторожу, и тот явился, взобрался с наружной стороны на лестницу и стал выкрикивать им указания. Но к этому времени у всех в голове творился такой сумбур, что они больше не были способны ничего сообразить. И сторож велел им оставаться на месте, пока он не придет за ними. Тогда они сбились в кучу и стали дожидаться. Он спустился вниз и вошел к ним. Надо же случиться такому счастью, что сторож оказался из новых и непривычных, и когда он очутился внутри, то не мог их отыскать и начал скитаться, пытаясь пробраться к ним, а потом заблудился и сам. Время от времени они мельком подмечали его мчащимся по ту сторону изгороди, и он также замечал их и мчался к ним навстречу. И они ждали в течение 5 минут, после чего он показывался точь-в-точь на прежнем месте и спрашивал у них, где же это они пропадали. Пришлось им дождаться, пока не вернулся с обеда один из старых сторожей. Гаррис говорит, что, насколько он может судить, лабиринт отменный, и мы условились на обратном пути попытаться заманить в него Джорджа.